пожаловать.
Еще раз всем привет. Меня зовут Катя, созависимая. В программе 2017 года пришла впервые на живые группы. Впервые пришла на живые группы в 2016 году. Это было в Питере, собрание кода. Тогда я определила у себя созависимость, то есть я понимала, что моя жизнь стала неуправляемой, мое мышление было одержимо, и не могла понять, с чем это связано, потому что зависимости в семье не было на тот момент никаких. Я переехала в Питер из другого города, родила ребенка, у меня уже была старшая дочь, первоклассница, и мое состояние становилось все хуже и хуже. Все мое внимание было привязано к супругу, меня очень тревожило его поведение. У меня появились тогда страхи, я плохо спала по ночам. Я совершенно не понимала, с чем это связано, такое мое безумие, и бегом побежала вот на группы. У 12-шаговой программы я уже, ну, и в силу своей профессии знала некоторое время, плюс прочла тогда непрограммную книгу по созависимости, в которой упоминались подобные группы в Америке. Вот, тогда малышке было 5 месяцев, посещать собрания регулярно у меня не получалось, вот, спонсора также не взяла, в шаги не пошла, онлайн-групп тогда, ну, или не было, или, по крайней мере, я не нашла, вот, и на год я выпала из программы, и вот в 2017 году летом я уже была, в 2015 я пришла на собрание кода, и через 2 года в 2017 летом, уже будучи в другом городе, то есть вернувшись в родной город, я узнала, поняла, что мой муж является зависимым, вот, то есть свою созависимость я определила достаточно точно, вот, в тот момент он тоже употреблял, я этого просто не понимала, вот, но вот у меня включилась моя семейная дисфункция. То есть пока не было, скажем так, употребления в семье, я еще как-то держалась, барахталась на иллюзии такого психического, эмоционального здоровья. Вот. А когда муж, мы на тот момент были 10 лет уже в браке, начал употреблять, вот тут вот весь этот карточный домик, да, моих внутренних сил, он рассыпался. Я прибежала на живые группы, ходила регулярно, мне было мало, открыла еще дополнительные тут в городе, и прям начала выздоравливать от созависимости. И первый шаг, если принес мне большое облегчение, то есть, конечно, ну вот первые 3 шага, наверное, мои любимые, да, вот эта вот капитуляция, это было большое облегчение для меня сбросить весь тот груз, который я тащила. Я уже, наверное, ничего и не тащила, я уже прям сломанная пришла. И вот эта вот новость, что, ну, я вообще ни за что не отвечаю, я бессильна, вот, я не отвечаю за поведение других людей, вот, дало мне облегчение. То второй шаг, он прям мне не заходил, вот. Придя на группу, я сразу начала проситься, значит, искать себе наставника, вот, ко всем подходить. У нас в городе были в основном мамы зависимых, меня никто не брал, ты жена, они смеялись с меня еще по-доброму, конечно. Да ну что ты выдумываешь, просто брось, просто уйди. А вот, а созависимость вот такая коварная болезнь, что, в принципе, будучи в относительной безопасности, да, я была в декрете, там малышке было в 17-м 1,5 года, вот, я не могла уйти. Я не могла уйти от него, то есть вот этот вот страх, который меня держал, это даже не любовь, а вот эта вот концентрация на другом человеке, вот, это вот, ну, являлось корнем, наверное, моей проблемы, моей болезни. И я помню, когда, значит, ну, взяла меня одна все-таки девушка в подспонсорный, мы начали с ней шагать по ну вот шагам кода и по вопросам, и при этом по большой синей книге по базовому тексту алкоголиков, ну, переворачивая там тему алкоголизма, да, на созависимость. Вот, то есть все то же самое мы читали, только там, где вопрос был, ставился, как моя жизнь стала неуправляема, да, от алкоголя, то там моя жизнь стала неуправляема от моей созависимости, от моего фокуса на другом человеке. Вот. И мне прям тема Бога не заходила. То есть я росла в таком постсоветском пространстве, где, как грибы после дождя, росли всевозможные секты. Вот. И моя тревожная мама меня очень так воспитывала в страхе перед тем, что вот, попасть в секту так опасно, вот такие истории, кто-то там на кого-то квартиры переписал. И, конечно, вот познакомившись впервые с сообществом, да, с группами живыми, меня очень пугало, когда мы вначале становимся в круг, молимся, что там жгут свечи, думаю, Господи, ну точно секта, скоро, наверное, квартиру отписывать попросят. Вот, но постепенно чувствую облегчение, чувствую, что мне это помогает, я расслаблялась, больше наполнялась доверием, и вот со вторым шагом произошел вот такой вот мой серьезный затык. Если я всю жизнь жила без Бога, если у меня понятия высшей силы в рамках чего-то сверхъестественного другого нет, то как мне быть? Как мне вообще придумать какой-то сказочный образ? Это именно так мне воспринималось, что это какая-то сказка, что это какая-то иллюзия, что это какое-то мистическое мышление. Нас еще очень хорошенько, значит, прочистили в институте про то, что, ну, может быть только то, что доказуемо. То, что недоказуемо, того, в принципе, быть не может. И что вообще мистическое мышление – это вроде как признак, да, болезни. Вот. А здесь мне нужно полностью перепрошивать свои установки и приходить к этому, потому что я видела тех людей, кто давно в программе, да, и с кем обещания программы уже начали сбываться. И мне очень хотелось вот так же, как они, быть счастливой, свободной, радостной, уйти из этой боли, в которой я жила просто, ну, ежедневно. Вот, и, значит, помню, просила впереди идущих девочек, кто был готов почитать, как они отвечали на вопросы второго шага. Вот. И мне не проваливался, долго не проваливался этот опыт. Провалился он мне, когда уже во втором круге шагов у меня появилась новая наставница, и она сказала одну простую фразу, что второй шаг – это чудо. Это умение верить в чудо. Я начала здесь видеть свое вот это поломанное мышление, дефекты своего характера, что для меня всегда высшей силой была я сама. То есть я такое вот прекрасное создание, я такая всемогущая, я все могу. И те факты, которые не совпадали с этим мышлением, я старалась в ту сторону даже не смотреть. То есть, предположим, мой брак 10 лет, он такой счастливый, он такой весь как бы показушно красивый, мы такая красивая пара, такие здоровые дети. У меня висели вот эти вот портреты семьи, чтобы это было прям наглядно. Приходили гости и смотрели, как хорошо, какая у нас семья, какой у нас дом, какие у нас, значит, это галерея портретов, да. А по сути, действительно, я изначально вышла замуж за зависимого человека, да, который какое-то время, ну, чудом сохранял трезвость, и тот исход, который, ну, произошел, он был вполне очевиден. Для того, чтобы сохранять иллюзию своего всесилия, своего всемогущества, иллюзию этой идеальной семьи, я на очень многие вещи закрывала глаза, о которых сейчас я не буду их перечислять, потому что это уже будет не обо мне, а о другом человеке. Вот. Но когда я в программе начала с этим разбираться, я поняла, что я действительно не высшая сила, и что я не могу, что для меня абсолютно непредсказуемо, как себя будет вести другой человек. Вот. я не могу это контролировать. Когда в итоге семейная жизнь стала рушиться по швам, я, конечно, чуть не сошла с ума, потому что в тот момент я наделяла роль Бога еще и другого человека, соответственно, своего мужа. В детстве я наделяла образом высшей силы маму, которая может все везде пойти, со всеми договориться, все сделать. Я даже до брака за ручку к стоматологу и гинекологу ходила с мамой. Потом эту руку просто переложила в руку мужу и начала также, значит, и по врачам, и по любым вопросам везде ходить с ним. Когда я разошлась с мужем, первое время я просто чуть не сошла с ума, потому что настолько в чем-то мой контроль, в сохранении иллюзии очень много энергии моей тратилось, да, а в чем-то полный инфантилизм. Я не умела даже платить коммунальные платежи. То есть взрослая женщина была абсолютно не приспособлена к самостоятельной жизни, к тому, чтобы позаботиться о себе. Вот. И, значит, по моменту чуда впервые мне начало проваливаться понимание Бога, осознание Его, как Он есть, да, вот этой высшей силы, когда в процессе регулярного посещения именно живых городских групп, когда мы становились на молитву и брались за руки в начале, в конце группы, я ощущала настолько энергию, которая, ну, вот идет по кругу, да, между всеми членами сообщества, которые собрались. То есть моя высшая сила, она была вот именно там, на этом собрании. Да, моя высшая сила была вот эта группа. Моей высшей силой были те люди, которые прошли тот же путь, который я, пришли в сообщество там чуть раньше меня, и выполняя простые, очень простые действия программы, вот, прошли к счастливой, свободной жизни. Я просто хотела, как они. Я просто начала верить в то, что это возможно. То есть сразу перестроить мышление с того, что высшая сила, она в людях, на то, что высшая сила, она где-то там, да, то есть какой-то этот образ, дух, вот для меня было очень сложно. И для меня вот духом высшей силы была вот эта вот атмосфера собраний. Вот, потом момент вот как раз во втором круге шагов, да, когда я стала рассматривать уже второй шаг не только как работу с предубеждениями, да, где я смотрела свои старые убеждения высшей силы, разбирала, почему мне так сложно доверять, почему мне так сложно представить, что есть нечто сильнее меня, почему мне так важно самой быть сильной, да, почему я не умею просить о помощи. Вот, я начала относиться ко второму шагу не как к работе с проблемой, а как к надежде. А что, если я все-таки ошибаюсь? А что, если высшая сила все-таки есть? А что, если у меня появится надежда на то, что все в моей жизни будет хорошо, независимо от тех действий, которые я прилагаю? То есть действия простые, программы делаю, да, все остальное просто перепоручаю Богу. Как мне очень нравится эта фраза программная, то есть сделай действие, а результат отдай Богу. Когда я просто перестаю контролировать результат. И вот этот момент, то есть для меня жить по такому принципу требовало постоянного, скажем так, возвращения в это состояние. Я очень легко откатывалась назад, я очень легко начинала снова контролировать результат. А вдруг-то моя высшая сила, наплевать на меня, а вдруг она какой-нибудь мне результат там отвратительный пришлет, ужасный, пугающий, не устраивающий меня. Вот. Но раз за разом я просто пробовала, потому что я уже пришла настолько в своей жизни той допрограммной к полному дну, то есть полностью опустила руки, бессилие у меня уже было физическим, то есть уже на уровне болезни меня сковало, да, у меня не оставалось выхода, то есть либо уже умирать, либо двигаться дальше, но двигаться дальше на новых основах. Вот. И в тот момент, вот как раз во втором круге второго шага, какие начали происходить со мной изменения. До меня дошло, я не знаю даже, какое слово тут лучше подобрать, что Бог — это не продумать, а прочувствовать. А я своей умной головой, да, то есть как я человек науки, я очень много, ну и в университете работала, потом в школу уходила, то есть мой Бог всегда был я, но через знания, через книги. Если чего-то не знаю, я сейчас еще почитаю, узнаю, я сейчас еще пройду обучение и узнаю. То есть я контролировала через знания свою жизнь, вот. А здесь вдруг в какой-то момент я почувствовала, что вот эта вот черная, сосущая, тянущая дыра в центре груди, с которой я засыпала и просыпалась, с которой я ходила постоянно, она начала затягиваться. И затягиваться не сама по себе, то есть затягиваться не просто как рана, а будто туда, вот в эту пустоту боли встал Бог, как я его понимаю, просто как пазл, один в один, в центр груди, он пришелся на место, и боль ушла. Периодически я забывала об этом состоянии, я выпадала в старое и снова чувствовала боль, и снова задавала себе вопрос, Бог он все или ничего? Может ли он разрулить вот эту мою ситуацию вообще, которая не поддается просто никакому решению? И когда я себе отвечала «может», я снова на место вот этой дыры, этого страха, этого ужаса, этого ожидания неизвестности ставила высшую силу, которая намного сильнее меня, и снова успокаивалась, и ситуации волшебным образом решались. И я хочу поделиться про те ситуации. Я вот на сегодня снова во втором шаге, то есть я отходила, ну, на полгода от программы, и вернувшись, снова зашла в первый шаг, вот сейчас вот я во втором шаге, вот за те чудеса, которые стали происходить в моей жизни, я научилась их видеть, скажем так, они происходили всегда, когда я убирала свои руки, отпускала контроль, каждый раз, когда я контролировала, тоже где-то я вот слышала, мне так понравилось это сравнение, как будто я бьюсь головой в двери, и не могу открыть эту дверь, то есть бьюсь уже, вот голова, лоб в кровь, да, я уже сажусь на пол и плачу, а кто-то это открывает эту дверь с другой стороны, она просто в другую сторону открывалась, да, или это просто мне не нужна эта дверь, она замкнута, есть дверь рядом, которая открыта, а я в силу своей болезни, своего тоннельного мышления не вижу другого пути, не вижу другого выхода, и мне кажется, что мне только вот так надо, вот только таким способом и только в эту дверь, вот, и чудеса, то есть я позволила себе вот сейчас в этом круге шагов допустить возможность существования, да, чего-то сильнее меня и полностью отдать свою жизнь в его руки. У меня первый шаг, вот после того, как я отошла от программы, был очень глубокий, очень тяжелый, потому что я наконец-то поняла, что плана «Б», ну, нету. Все, я перепробовала все варианты, и в этот раз я поняла, что ну, нет другого варианта решить эту проблему. Мне оставалось просто сесть и ждать, как все разрулится само. Получается, что в процессе своего сильнейшего срыва, вот этой осенью и зимой, в эмоциональном таком просто ну, срыве, бессилии, я совершила неправильное действие такое. Я угнала свою машину со штрафстоянки. Не просто угнала, потому что похулиганить, а потому что я пришла, я пыталась договориться, оформить рассрочку, предоставляла документы. Но мне не удалось договориться, да, с сотрудниками штрафстоянки. Это было 9 января. Я была, приехала в этот ну, отдаленный для меня уголок, за рулем, была очень легко одета, не планировала тусоваться на улице длительно, а там уже было ну, порядка 30 минут, у меня с ними диалог шел на продувном ветре, вот, у меня уже стучали зубы вовсю, без копий документов по оригиналам, мне рассрочку не оформляли, машину не отдавали, и в какой-то момент я увидела открытые ворота, и вот она моя болезнь, да, такая зависимость от эмоционального возбуждения, неправильные принятые решения, я подумала, что самым лучшим образом сейчас будет сесть в мою машину и уехать в открытые ворота. В процессе меня начали останавливать, в процессе пока пытались меня затормозить, ну, открытыми дверями расцарапали, там припаркованный другой автомобиль, и начались судебные тяжбы. При этом я, ну, проживаю развод, я учусь жить в роли матери, одиночки, неся ответственность за двух детей. Я учусь по кусочкам, по осколкам собирать там разбитую квартиру, разбитую личную жизнь, разбитое доверие, ну и к людям, да, и к мужчинам в частности, поломанное здоровье, созависимые, и по себе скажу, и по опыту, что я видела, созависимость такая же, смертельная болезнь, как и зависимости, такая же неизлечимая смертельная болезнь. И я от своей зависимости пострадала, имея ряд уже хронических заболеваний. То есть это вот мои действия, действия моей зависимости. Вот. И, значит, вот в этом состоянии полнейшего бессилия, безденежья, да, я еще, значит, получаю себе судебные тяжбы. И вот на этом заканчивается мой первый шаг. Я перехожу как раз со спонсором во второй. Я просто лежу трупом, думаю, ну все, капец, мне сейчас присудят еще ремонт этой машины, которую я, конечно же, не била. Били товарищи, которые распахивали мои двери, пытаясь остановить мою машину, чтобы заполучить денег за, ну, ее эвакуацию. Но камеры не предоставляются ими, то есть записи стерты, доказать я это никак не могу. Вот, ГИБДД оформили ДТП, и владелец разбитой машины, он же владелец эвакуатора, подал на меня в суд. Вот. И в процессе второго шага начинают происходить следующие чудеса. То есть это достаточно человек, подкованный в юриспруденции, имеющий деньги, имеющий хороших юристов, все, чего нет у меня. В общем, на сегодняшний день, если коротко, да, во втором шаге, мои интересы в суде представляет один из лучших адвокатов города бесплатно. Вот рассказывать, как это случилось, я для этого ничего не делала. Но единственное, что мне научила программа, это просить о помощи, но также принимать отказ, понимать, что другие люди мне ничего не должны. Я обращалась за помощью к одному юристу, я обращалась к другому, я платила какие-то деньги, а тот, кому я боялась обращаться, потому что он по космическим ценам мне недоступен, он, узнав это дело, расхохотался, говорит, Катерина, а ты, девчонка, у нас с изюминкой оказывается. Ну, давай-ка посмотрим. Посмотрел, он говорит, да здесь ряд и процессуальных нарушений, и здесь явно развод тебя на деньги, ты, в принципе, не должна ремонтировать эту машину, ты ее не била. Вот. Хорошо, я буду представлять тебя в суде. Я говорю, сколько это стоит? Он говорит, нисколько, мне самому интересно. И он с таким юмором, перевернув эту ситуацию вообще в шутку, представляет меня на сегодняшний день в суде. Касательно этой истории, есть еще ряд чудесных совпадений через людей, которых посылает мне Бог. Вот. И эти все нюансы я сегодня просто в спикерской этой не осилю, чтобы пересказывать. Поэтому коснусь еще другого чуда, которое происходит со мной вот на данный момент в процессе этого второго шага. А моя единственная собственность, которая есть вот у меня и у моих деток, это маленький клочок земли, три сотки, которая на протяжении 10 лет, пока еще замужем была, пытаюсь продавать, чтобы перевести в какую-то квартирку. Вот. Мне есть на сегодня где жить, но это не моя квартира. Я как бы здесь тоже на птичьих правах, да. Вот. Ну, не дай бог, в случае что, меня попросят, мне некуда с детьми съезжать. Ну, вот палатку поставить на этой земле своей, да. Вот. За нормальную цену эту землю никто не покупает. За низкую цену мне просто не хватит перевести ее, ну, в квартиру, хоть в какую, хоть в студию. Вот. Поэтому она вот так у меня висит, и висит, и висит. Потом вроде ее хотела купить какая-то женщина в прошлом году, но что-то узнавала, что, мол, мало суток разрешения не получит на строительство, она отвалилась. И тут моя клиентка, я упомянула об этой земле ей как-то, вот. И она говорит, слушай, у меня есть деньги, давай с тебя земля, с меня деньги, построимся пополам. И я понимаю, что это решение моего вопроса. У меня будут жилые квадратные метры, да, и у нее, соответственно, тоже, хоть под коммерческую, хоть под жилую недвижимость. Это выгодно ей, мне так обрадовалась. позвонила той покупательнице, которая хотела взять, но так и не взяла, узнать, какая у нее есть информация по земле, возможно ли там построиться. Вот. И она мне тут же сказала: слушай, давай лучше строиться с тобой. И предложила мне еще более выгодные условия. Вот как работает второй шаг, чудеса. Земля, которая 10 лет никому не была нужна. Я говорю: хорошо, я подумаю. То есть я в программе опять же научилась брать паузу. Я еще узнаю, как все-таки получить разрешение на строительство. Я уже, конечно, окрыленная, приподнятом таком состоянии, с надеждой смотрю в будущее, думаю, вот чудеса. Значит, как решаются вопросы, что, может быть, сейчас у меня что-то уже и с жильем будет. Позвонила очень крупному застройщику, который давно пытался эту землю, ну, за сущий бесценок у меня купить. И поделилась с ним своими событиями, спросила, как, каким путем нам идти, как нам получить разрешение на строительство, может ли он нам как-то помочь, сколько это будет стоить и так далее. И он мне предложил еще более выгодные условия по этой земле. Вот. Просто ситуации, события, которые я рассказала, то, что у меня лучший адвокат в суде, то, что дело, которое оказалось мне проигрышным, потому что это достаточно, ну, такие властные люди, да, которые, с которыми у меня развязался конфликт из-за моего неправильного в тот момент поведения, но я себя не ругаю, то есть я поступила тогда наилучшим образом, насколько я тогда могла, согласно своему состоянию, вот. То есть здесь у меня лучший адвокат в суде, здесь у меня параллельно за месяц, впервые за много лет решается жилищный вопрос. И все это происходит без какого-то моего решения. То есть я абсолютно не насилую себя, как я насиловала себя прошлые годы, да, когда у меня не получалось ничего, когда я билась в закрытые двери. Вот. Ну и вот я настолько воодушевлена этим результатом, что хотела поделиться с вами. Программа работает, когда работаешь ты. Для того, чтобы в моей жизни начали происходить коренные изменения, эти коренные изменения должны произойти в моем мышлении. А для того, чтобы они вот начали происходить в моем мышлении, мне пришлось, это не очень правильное слово, но надо было всего лишь делать очень простые действия в программе. Где-то почитать книгу, где-то пописать шаг, где-то созвон со спонсором, да, где-то проработать какой-то момент там, благодарности. Или еще мне очень нравилось, когда я прям была в эмоциональном таком дефолте, ставить себе просто каждый день 5 плюсов. Поела? Молодец, плюсик. Отвела себя в душ, искупалась? Молодец, плюсик. И вот так я ставила себе 5 плюсиков каждый день. Наипростейшее упражнение. И вытащила себя вот тогда с тяжелейшей депрессии шаг за шагом. Вот. Ну, наверное, на сегодня вот все, что я хотела поделиться. Может, не все рассказала, может, немного сумбурно. Если еще будут вопросы, с радостью отвечу.
Спасибо, Катя, за твой опыт. Добро пожаловать, задавать вопросы, пишите имя, ставьте плюс. Если нет возможности голосом, можете написать в чат, я озвучу. Первое, в чат Анна поставила плюс, добро пожаловать.
Спасибо. Привет, меня зовут Анна, созависимая. У меня откликнулась эта спикерская, спасибо за опыт. Много чего откликается, но вот такой у меня у самой случился опыт после долгой полосы невезения, ну, скажем, самобичевания. И я понимаю, сейчас анализирую спустя время, что сама тоже приложила усилия, ну, усугубить, скажем так, драматизировала свою жизнь. Ну и вот у меня зимой случился белая полоса в жизни, я нашла работу, которая прям мне идеально подходила, я долго шла к тому, чтобы вернуться в профессию. И вот случилась ситуация с Украиной, и работодатель был вынужден, это иностранец, ну как бы семья была из Европы, и они вынуждены были не по своей воле, в общем, случилась ситуация, что мы расстались в все очень хорошо начиналось. Ну, в общем, вмешалась политика, скажем так. Ну и вообще, скажем, случай, форс-мажор. Я была, ну, спасибо программе, инструментам, я, конечно, себя, ну, стала всячески работать над состоянием, скажем, ну, в общем, короче, скажите вот такой вопрос, алло, вкратце, если опять случается, ну, вот белая полоса, черная полоса, потом снова белая, если снова случается черная полоса, ваш опыт, ну, вообще, она жизнь так и будет, то есть это же не может быть, да, предсказуемо, какое-то везение или невезение. Скажите, ваш опыт, как справляетесь? Я, конечно, сама сейчас тоже уже вышла более-менее из этого, из этой ямы. Ну вот такая непредсказуемая жизнь.
Спасибо за вопрос. Для меня, когда начинается череда каких-то прям неудач, ошибок, да, опять вот как черная полоса, для меня это явный признак, что включилось мое эго, и я опять рулю. И это время для меня, чтобы принять первый шаг. Ну, не то, чтобы прямо в него заходить и начинать заново шагать, не обязательно, но этой зимой было так тяжко, что я приняла именно такое решение. Но хотя бы принять в каждом дне свое бессилие, что что-то идет не так, где я рулю, где я снова взяла контроль. Окей, а как может быть по-другому? А может быть по-другому, если я уберу свои руки? А доверяю ли я своей высшей силе? Вот эта история про опять поверить в чудо. Там, где мне очень сложно и очень больно, это не мой путь. То есть неважно, это не мой мужчина, да, вот я очень героически, значит, себя в браке вела годами, сейчас спрашиваю себя, зачем, вот. То же самое с работой. Я последний месяц на работу себя просто возила на такси, и на такси уходила больше, чем давала зарплата, потому что я не могла себя вести сама за рулем, потому что для меня это уже было насилие на физическом уровне. То есть я работала с детьми, я не могу работать с детьми, мне тяжело, у меня низкая вот эта шумоустойчивость, вот, я прям болела. Вот, потому что меня научили в родительской семье. Бог терпел и нам велел, да, терпи, и, значит, будет тебе счастье потом в конце. А то, что счастье может быть легко и удача, об этом я вот только сейчас начала понимать. Спасибо.
Спасибо. Спасибо, Катя, за твой опыт. Следующий вопрос от Виктории. Расскажи, пожалуйста, как работаешь с дефектами. Спасибо.
Ну, я на сегодня во втором шаге снова, вот, ну, как я работала с дефектами, первая задача, ну, это же в рамках, я их выписываю по результатам прописания четвертого шага, и главная моя задача эти дефекты увидеть, и самой мне порой бывает их сложно увидеть, и там, где я думаю, что у меня, допустим, гордыня, ровно на то же самое событие, где я определяю себя гордыню, мне наставница может сказать, что это, да, это наоборот, там опыт низкой самооценки, да, вот, очень важно выделить эти дефекты, выделить их не одной, не моим больным сознанием, вот, потому что сама я себе уже нарассказывала, какая я, какие у меня дефекты, там и ленивая, там и глупая, там и такая, и инфантильная, и такая. Вот, и когда я разбирала это, ну, в шагах с первым спонсором, со вторым, картина переворачивалась полностью, абсолютно полностью. Например, у меня годами были чувства вины перед младшим братом, там, что я его не досмотрела, что я его уронила, у него потом еще были проблемы со здоровьем. Я детским умом думала, что, может быть, это из-за того, что я его уронила. Ну, годами жила в вине. А у меня в первом круге шагов сдавала пятерку, спонсор говорит, а ты вообще не должна была ребенка воспитывать, это задача родителей. И я взрослая, не глупая женщина, ну, офигела, прямо сказать. Поэтому, соответственно, выделив истинные дефекты, а не то, что мне рассказывает моя голова, из моего дефекта низкой самооценки обо мне. Вот, это уже, наверное, 80% успеха. Я уже определила конкретные дефекты, которые у меня действительно есть, и я их уже умею замечать. Когда я их умею замечать в моменте, в взаимоотношениях с людьми, в моих действиях, я уже имею право делать новый выбор, действовать по-новому. И когда я действую по-новому, получаю новый результат, который мне нравится, классный, у меня просто сохраняется этот опыт, он запоминается, что вот я так сделала, и мне вот здесь было хорошо. И я дальше действую так раз за разом. Но это вот основное, что у меня на сегодня происходит. Спасибо.
Спасибо, Катя, за твой опыт. Следующий вопрос от Натальи. По какой литературе ты шла и на каком сейчас ты шаге? Спасибо за спикерскую.
Я шла по литературе кода и по большой книге алкоголиков, по базовому тексту. Сейчас я уже говорила, да, я на втором шаге.
Спасибо, ждем еще вопросы. Так, Ваня поставил плюс. Добро пожаловать.
Всем привет, Ваня созависимый. Спасибо большое за спикерскую. Вот такой вопрос. Я вот на втором шаге сейчас столкнулся с таким вопросом или каким-то внутренним конфликтом. В общем, у меня сейчас такое... В общем, я сейчас вижу то, что высшая сила, которую я в программе обнаружил, и Бог... Это совсем как будто, ну, разные высшие силы. Вот. Был ли такой опыт, как с ним работали? Просто для меня, ну, Бог, как в детстве выучил, он такой критикующий. Я в таком раздрае. Я только одному, к второму обращаюсь. И, ну, застрял в этом месте. Спасибо.
Спасибо за вопрос, Ваня. Ну, вот поэтому есть как раз такой опыт у нас в программе, да, что мы, я все равно Бог-Бог иногда проговариваю, но в программе как у нас высшая сила, как мы ее понимаем, вот. И в этом соль, потому что, да, мои детские представления о Боге были такими, что я пришла туда, куда я пришла. То есть я пришла в состояние такой глубокой зависимости от других людей, от их действий, от их выборов, от их оценки там, меня и так далее, да, вот. И все это благодаря тому, что мой Бог был какой-то такой, мною же придуманный, собирательный образ от ну, других больных представлений, да, больных представлений других людей о Боге. Вот, что он там карающий, что он наказывающий и так далее. Мне, кстати, очень в свое время, еще незадолго, можно сказать, за несколько лет до программы, с представлениями о Боге очень помог бывший муж, который является религиозным человеком. И я про что-то сказала, в полушутку, в полусерьез, я никогда не была религиозной, что, мол, Бог накажет. А он так искренне на меня посмотрел, он говорит, так Бог не наказывает, наказывает дьявол. Вот, я задумалась, ведь правда, если убрать любые религиозные представления, любые названия, оставим там просто добро-зло, да, я делаю выбор или добра, действую с любовью, да, верю вот в высшую силу, которая любит меня, да, которой я доверяю, которая, чей я любимый ребенок, которая для меня желает всего самого прекрасного, либо я выбираю путь зла, зависти, лжи, там, предательства. И тогда, ну, кто меня наказал, Бог или мои дефекты характера, зло, которое я выбрала? Вот, и мне, ну, благодаря этому потом в программе глубже провалилась идея того, что высшая сила, она, ну, как бы созидательная, создающая, как если бы высшая сила была бы земля, вот почва, да, вот, а я семечко, которое, да, посадили. И вся задача высшей силы лишь для того, чтобы я окрепла, углубила свои корни и дала очень сочные там побеги, которые тянутся к солнцу. Нет задачи у вот этой питательной для меня среды, этой моей высшей силы, как бы я ее ни понимала, пусть это будет высшая сила моя, это вот групповая наша энергия, да, пусть это будут какие-то другие представления, пусть это будет даже религия какая-то, к которой я себя отношу, неважно. Вот. Но вся ее задача этой питательной среды, чтобы я была счастливая, здоровая и радостная. Все. Нет у нее задачи меня уличать, наказывать, обвинять, пальчиком укорять. Вот. Это делаю только я сама. Спасибо.
Спасибо огромное.
Так, следующий плюс в чате поставила Маша. Добро пожаловать.
Всем привет, Маша, созависимая. Катерина, спасибо большое за спикерскую, очень вдохновляет. У меня вопрос, как ты себя поддерживала во время неизвестности, когда нет сил, и вот чудо еще не случилось, чтобы вот не проснулась соза, спешка, контроль. Чем ты себя поддерживала и укрепляла веру? Спасибо.
Маша, спасибо за вопрос. Он такой простой, такой сложный, потому что там было очень много всего. Вот. Это было прям такое темное время, ну, невывозимое для меня. Если у нас есть в программе «Только сегодня» девиз, то есть «Только сегодня», да, я проживу вот этот день и буду счастлив настолько, насколько могу. А я не могла прожить этот день и быть не то что счастливой, а вообще живой. Я не могла кормить себя, не могла водить себя в душ. Это прям был, ну, адский ад. Что я делала? Первое, это я просила о помощи. Это было максимально тяжело. Выходить из изоляции, общаться с другими людьми. Меня очень пробило по доверию. Мир был небезопасен для меня. Не то, чтобы я плохо о ком-то думала, но я просто не хотела никого ни видеть, ни слышать. Но я понимала, что только через мои вот эти подтуги, какие-то действия могут произойти, ну, перемены. Потому что у Бога нет других рук, кроме моих. Вот, поэтому я жила не только сегодня, да, а только сейчас, каждый час. Каждый час я останусь эмоционально трезвой, каждый час я сделаю что-то полезное для себя. Если мне будет невыносимо тяжело, я позвоню другому. Я очень много получала поддержки от анонимных. Я бегом-бегом зашла в первый шаг, и благодарение вообще моей наставнице терпеливой, потому что я пропускала наши встречи, она назначает на 10 утра, и время кажется для меня максимально комфортным. А потом я просто шизую, не сплю до 6 утра, мне тревожные, беспокойные мысли, неуправляемые. Я знаю, что мы не должны заглядывать в будущее и не представлять там пугающие картины. А они у меня сами, эти картины, и я не могу их остановить, да. И я вот усыпаю в 6-7 утра, и, конечно, я просыпаю этот созвон. Есть спонсоры с очень жесткими границами, с кем там одну-две встречи пропустишь, до свидания, ты выпала из шагов. Она переносила на другое время, но у нее просто тоже был похожий опыт. Вот. Очень много. Есть правила стоп или халт. Это правило вот для такого темного времени. Не быть голодным, злым, усталым, одиноким. Это было единственное, что было для меня важно делать. Вот, то есть не быть одиноким, это группы, вот, ну, голодным всем понятно, ела по будильнику, как бензин в машину, я не хотела есть совершенно, ставила будильник, и у меня назывался всплывающее окошко «прием пищи», вот как на «Лукойл» завезла машину, «прием бензина», «прием пищи», и я впихивала в себя хоть полбанана, там, полстакана молока, что угодно, но это был прием пищи. Вот, потому что дошла до анорексии, у меня при этом так очень небольшом весе было минус 8 килограмм за этот период. Значит, не быть усталым, что значит? Ты спросила про спешку. Тоже это прям симптом моей болезни. Вот там, куда я спешу, там меня еще не ждет Бог. Вот если я прям опаздываю, значит, Бог меня там еще не ждет. Мы все знаем кучу историй про то, как опоздали на самолет, а он потом упал и прочее, прочее. Вот я каждый раз, когда у меня начиналась эта одержимая паника, страх, который гнал меня в шею, я себе просто повторяла эту фразу. Бога там еще нет пока для меня. То есть я туда пока не иду. Я вот туда приду ровно так, как я успею. То есть с уважением. Я давно перестала бегать на мигающий зеленый светофор через дорогу. вот в программе. Вот. Ну, такие вот основное, конечно, первое, это правило Халтона универсальное. Очень рекомендую тем, кому сейчас так, как было мне. Спасибо.
Спасибо, Катя, за опыт. Следующий вопрос от Виктории. В отношениях с мужчиной как не бездействовать и не контролировать, не впадать в крайности? Спасибо.
Спасибо, Виктория. Ну, в отношениях с мужчиной как не бездействовать, формулировка не очень понятная для меня. То есть, ну, я не понимаю, каким именно тут я могу опытом поделиться, да? Вот, а как не контролировать, очень просто. Ну, для меня это было снять корону и перестать вообще рассказывать себе, что он глупыш какой-то. Ну, он не глупыш. И пока я пыталась сверху, я сильнее, я здоровее, я умнее, у меня было детство там как-то здоровее, крепче, я сейчас какой-то ему заботой и жалостью отнесусь. У меня же вот... Я где-то услышала давно-давно на программе, что зависимые не умеют любить, и что-то мы подменяем жалость любовью. Думаю, да ну чушь, я же люблю. А постепенно, работая с собой, я поняла, да нифига, это не про любовь. Я именно жалею, я обесцениваю его. И контролировать я его могу. Таблеточку выпила, как ты себя чувствуешь, там т.д. Именно состояние неумения любить и жалости. В программе я научилась не жалеть никого, даже своих детей. Это не значит, что я стала какая-то жестокая психопатка. Нет, я научилась в программе проявлять адекватное сострадание. Если упал ребенок, я обниму, скажу, что я его понимаю, и спрошу, могу ли я ему сейчас помощь оказать, там, готов ли он, чтобы я подула на коленку, там, или, может быть, чем-то обработала. А бежать, спасать, кудахтать, вот это вот у меня как бы, ну, остановилось. Потому что жалость – это разрушающее чувство не только для меня, но и для объекта жалости. Даже для ребенка. А про взрослого мужика что говорить? Я вот этой своей больной любовью, вот этой вот жалостью просто полностью, полностью разрушила. Про бездействие, наверное, так могу сказать, что на сегодня, тут не то, что с мужчиной, вообще, наверное, с людьми, потому что на сегодняшний день, ну, я уже почти год в разводе, в моей жизни нет мужчины, про бездействие, если ко мне обращаются за помощью, я беру паузу и спрашиваю у себя, готова ли я сейчас помочь, есть ли у меня то, о чем меня просят. Если оно есть, оно не последнее, готова ли я это отдать? И я говорю даже не про материальное, а будь то силы, время, внимание мое и так далее. Если да, я с радостью помогаю, потому что для меня служить другим людям – это выздоровление. Но чем от меня служение от СОЗа отличается? Да потому что в СОЗе я напихиваю человеку то, чего у меня там последнее, в надежде, что он потом так же, когда он не попросил даже, да, в надежде то, что он потом угадает мои потребности, начнет так же напихивать мне. А когда человек не угадывает, я очень сильно обижаюсь. Вот это вот моя созависимость, она так проявлялась. Да и сейчас проявляется порой. Главное отслеживать в моменте. Спасибо.
Спасибо, Катя. Так, следующий вопрос от Аллы. Как вы находите каждый раз спонсора? Спасибо.
Алла, для меня очень важно, как я уже говорила, опыт человека, то есть прям послушать на группах, это онлайн-группы, это живые группы в городе. Мне очень важно, чтобы совпадал опыт. Опыт не может совпадать на 100%, но есть ключевые моменты. Например, я заходила, ну, с тяжелой там, депрессией, вот, с тяжелой потерей, и есть у меня еще одна такая деформация, то есть у меня там профессия, да, такого, выбор моей созависимости, моей профессии спасательной, я психолог, вот, и вот мне сейчас повезло, у меня спонсор тоже, она учитывает мою профдеформацию, то есть она знает, каково это быть созависимой, и с спасающей еще специальностью, что там, как я там прибаливаю. Это очень крутой опыт. То есть тоже развод с зависимым мужем, да, то есть вот эти вот какие-то моменты. И я, когда с ней чем-то делюсь, она может поделиться, ну, нужным, важным для меня опытом. Для меня это очень ценно. И вот то, что я уже чуть раньше делилась по депрессии, то есть я знаю, что у нее тоже были такие состояния там до суицидальных мыслей, она понимала, что я проживаю. То есть это не тот человек, который мне говорил: слушай, хватит там ныть, встань, тряпка, соберись и иди. Я не могла. Я сама себя так ругала, и чем больше я себя ругала, тем, ну, в более пассивное состояние я приходила. Поэтому спонсор — это всегда совпадение какого-то опыта. Спасибо.
Спасибо. Так, следующий вопрос от Натальи. Есть ли подспонсорные?
Наталья, на сегодня нету, и я не беру, потому что вот у меня этот был сильный срыв, да, зимой. Вот, были, провела многих по шагам. Вот, сейчас у меня будет пауза до 8-го шага, и я думаю, что с осени опять буду обязательно брать, потому что мое выздоровление — это не посещать группы, это не идти по шагам, мое выздоровление — это именно отдавать шаги. 12-й шаг. Вот, это то, что позволяет мне сохранить, ну, свое здоровье. Спасибо.
Спасибо.